We are running a little late, and I am very interested in getting questions from the audience, but I'm going to throw one question out to the panel, which is, Matthew's made some very interesting points about, about Kolpakov's attitude towards all of art history, but in specifically to the Russian avant-garde, this delicate balance. And I've always been puzzled by this attitude towards the avant-garde. Perhaps one of you would like to take that up.
Я не знаю, мне кажется, что в то время, когда началось новое открытие, по меньшей мере для того круга, в котором тогда обращался Кабаков, да и я, и круга такой московской питерской интеллигенции, когда началось новое открытие русского авангарда, то одновременно началось новое открытие индийской философии, новое открытие русского православия, новое открытие американского законодательства, новое открытие того, новое открытие всего. Все это было, русский авангард был частью вот этой вот археологии, частью откопанного. Я очень помню хорошо такое, я зашел просто в квартиру одному своему знакомому, там лежали одна на другой Библия, Хамасутра, а сверху небольшая такой рисунок в супраматическом стиле. Я подумал, что это в каком-то смысле символ того времени, уже тогда я так подумал, что, наверное, довольно скоро все эти книги разойдутся по каким-то другим своим полочкам. Так что тогда это все было так смешано. И мне кажется, что вот это как бы археологическое, откопанное, архаический характер авангарда. Да? В известном смысле я согласен с Мэтью, что мы действительно, как эти пастухи, которые откопали эту Аркадию. Это даже как бы не пастухи, а какие-то гробокопатели, археологи, да, которые не только нашли, а просто откопали. Дело в том, что когда Пановский это описывает, то там уже как бы уже было откопано все установлено. Мы же это еще откапывали. Да? То есть это все откопанное и архаичное. Я думаю, что это архаичность авангарда, она очень архаична. И как такое архаику Кабаков его и показывает. Если посмотреть на эти работы, они все выглядят очень архаично. Это что-то очень потрепанное, что-то такое немножко потертое, что-то такое очень антикварное. Эти авангардистские работы выглядят как такой авангардный антиквариат. И как авангардные антиквариаты они стоят. Я попытался их актуализировать тем, что сказал, что Сталин произошел от авангарда, просто чтобы придать авангарду немножко блеска и актуальность. Все меня страшно обидели, что характерно для духа эпохи.
Okay. We would love to take some questions from the audience. We hope you have many.
Только большая просьба задавать вопросы. Вот микрофон, Маша поможет с микрофоном, иначе переводчики не услышат. Все вопросы к микрофону, пожалуйста.
Добрый день. Марина Людвигова, писатель, журналист. У меня вопрос к Марису Гройсу. Если сравнить литературу искусства 20 века, то в искусстве мы имеем как бы последовательное уничтожение запрета на то, что еще можно показать, если пользоваться вашей теорией, и существуют безусловные нулевые точки отсчета как бы нового искусства, допустим, там писсуар Дюшана или черный квадрат Малевича. А в словесном же творчестве мы не имеем таких нулевых точек отсчета, за исключением таких маргинальных экспериментов, там, скажем, Хлебникова или Бёрджесса, допустим, неважно. Литература до сих пор продолжает, в общем-то, говорить на старом языке, по сути дела, литературном языке 19 века, и никаких изменений в этом плане как бы не предвидится, несмотря на все эксперименты постмодернизма и как бы деконструкции, разрушение смыслов. Но тем не менее, как вы думаете, вот вообще возможны ли такие явления в литературе, какие произошли с изобразительными искусствами?
Or whoever wants to.
Я подумал, что Паша, потому что он говорил о литературе. Ну, во-первых, я думаю, что в любом искусстве снятие старых запретов приводит к введению новых запретов. Совсем без запретов не бывает. И если разрешается показывать что-то новое, то, что раньше нельзя было показывать, то это означает, что приказывается показывать что-то новое и запрещается показывать старое. Я бы описал авангард как запрет показывать старое или возможность показывать старое или делать старое только в форме пародии или иронии, в форме как бы trash или и так далее. Это довольно сложный вопрос. Все касается литературы, то мне кажется, что литература развивается очень последовательно от Малярме и от Хлебникова в форме дискурса. Практически Деррида – это также последователь Гегеля, как и Малярме. Я думаю, что традиционная нарративная литература вся оказалась съедена кино, поэзия съедена рэпом и роком и так далее. Это Маккартни, это как бы поэзия нашего времени. А вот дискурс теоретический, который стал все более литературным и все более художественным, и на самом деле все менее философским и научным, представляет собой наследника классического авангарда и модернизма. Практически наследником Хлебника является Деррида.
I think maybe would you like to take that on?
Ну, да, конечно, согласен с предыдущим выступлением. Но с другой стороны, можно сказать, что то есть не совсем согласен вот с вопросом, точнее, с тем, что было сказано в форме вопроса, что литература сейчас говорит на литературном языке 19 века. Мне кажется, что это не так. Что литература, ну, как я уже сказал, она как бы в контексте глобализации уже сейчас пишется как бы заранее для перевода. И это налагает на ее язык очень большой значительный отпечаток. Иначе говоря, мы прежде всего имеем дело, если говорить о литературе сегодняшнего дня, с феноменом как бы адаптации. Мы постоянно читаем адаптированные тексты. Например, если речь идет о дискурсе, о котором говорил Боря только что, то до публики как бы он доходит тоже как бы в сокращенном, редуцированном, адаптированном виде. Причем, если раньше некие другие люди как бы специально занимались этой процедурой адаптации текстов к как бы потребностям или возможностям более широкого читателя, то сейчас этот долг возлагается на автора. Причем сам процесс адаптации, сама редактуры становится как бы центральным литературным процессом наших дней. Действительно, это не происходит там, где как бы другие медиа, которые Боря упомянул, берут на себя роль защиты. То есть неадаптированный текст должен звучать или под музыку, и это действительно рэп или другая, или техно, или другая какая-то песня. Или он звучит в кино, особенно, например, в документальном кино, где как бы некие пласты речи фиксируются таким же образом камерой, как фиксируются какие-то события, как бы, или пласты как бы реальности. Что же касается литературы, которая носит до сих пор это название литература, то это как бы самоперевод всегда. И в этом смысле различие между, конечно же, литературой нынешней и литературой не только 19 века, но и литературой даже еще 70-х, скажем, годов, и даже 80-х годов. Например, если мы посмотрим на литературу 70-х, 80-х годов, там очень большую роль играла поэтика вот каких-то бесконечных перечислений, списков и вообще как бы неудобно читаемых неких конструкций. Имелось в виду, что интерес к литературе возрастает по мере трудностей, связанных с ее употреблением. Сейчас, наоборот, как бы литература должна быть как бы в форме некого дайджеста, и причем каждый писатель, каждый литератор должен как бы сам изобретать форму этого digestion, как бы. И эта форма должна быть оригинальной, как бы, у каждого разная.
Okay, I'd like to get another question from the audience.
This is complicated. This is conversation already. I'm interested in this question about literature, and I think what Pavel said is if I can kind of summarize it from another
direction.
But you're
going to relate it to Kavakov's work.
Yes, right. But what I want to say about this is that he talks about the self-editing becoming an important part of ultimately the content of literature today. That the form itself becomes the content, and in that way, it does become globalized. That is, it goes beyond ordinary language. And what I'm hearing coming up in all of these papers this morning was an archaeological aspect, an archaeological attitude in Kavakov's work, and a relation to things that we recognize from the past in some way. I particularly want to come back again to Pavel's notion of this of the staircase. You know, the renovation of the staircase being a place that, you know, it's maybe repugnant, difficult to get up, all of that. But finally, when it's cleaned up, we have no reason to go there anymore. And I think what we're really dealing with, all of us, in one way or another, is the notion that the artist here, or that Kavakov, is taking things that are embedded in, particularly his memory, but insofar as we can have an empathic response to him in our collective experience, that he's going back to the past. And in a way, reinventing the past in relation to his experience of the present, that he's changing, fundamentally destabilizing our relationship to the past and the present. In this way, I think Matthew is absolutely right on, that, you know, it's not death, but it is about a kind of fundamental chaos in the unconscious or in our relationship to the world. I don't know if people want to respond to that, but I'm just trying to respond to what I've just heard.
Does someone
want to
say something, or will that stand as okay?
Go back to. Может быть еще какое-то очень прагматическое замечание по поводу вот этой дискуссии о литературе и искусстве. Я думаю, что прагматическое замечание имеет прямое отношение к Кабакову. Все-таки литература, как она существует в нашем обществе, распределяется в огромном количестве копий. И как автор, который пишет для публики, я знаю, что литература, чтобы выжить, должна нравиться очень многим. Она обращена, в принципе, это массовое искусство по своей природе. Это несчастье, которое нам принес Гутенберг. Это несчастье печатания. Это погубило литературу, на самом деле. И мне кажется, что отличие искусства заключается в том, что искусство в конечном счете делает оригиналы, оно делает уникальные вещи. Уникальные вещи, которые могут понравиться только очень немногим, и этого достаточно. Для искусства достаточно выжить, и оно может выжить, если оно нравится очень немногим. В этом большая привилегия искусства в современном демократическом обществе, в массовом обществе, где давление массового вкуса невероятно сильное, в том числе невероятно сильная литература. И в этом смысле мне кажется, что Кабаков... Во многом то, что он делает, это спасение великой русской литературы средствами искусства. Он превращает русский роман в инсталляцию, выставляет внутри своих текстов манускрипты, которые практически возвращают нас до Гутенбергской эпохи. Он делает альбомы, которые представляют собой тоже практически средневековые манускрипты, который тоже возвращает нас до Гутенбергской эпохи. То есть в известном смысле то, что делает Кабаков, можно понять как программу спасения литературы от массового вкуса путем возвращения ее в допечатную эпоху, спасения ее от Гутенберга. Я думаю, что спасение литературы от Гутенберга – это очень важная программа по спасению литературы вообще.
Thank you. Anyone else? Okay. I think
I'd like
one more. Okay.
I would like to ask a question. Is there a cultural or historical context through which we can best understand the Kavakov's
eccentric use in sourcing of texts and stories in his work.
Someone want to take that on? Is there, where does this come from, basically?
Everything that Paris just said strikes me as being precisely right. In so much as, yes, this is all, I'm not so sure that we're not dealing with an author who can't use the forms that were available for writing and was somehow making films with paper, making monumental creations in a room. This was a mind that was using non-technological material to do technological things, and I think that's remarkable. You know, maybe the internet was there in the albums too, but that's a personal enthusiasm of mine. So where does it all come from? It just seems as though so much of this is based in the 19th century. It's an attempt to try to take control of the 20th century by using the past, the 19th century, so it has this... It's Benjaminian. I completely agree. I don't know if that answers your question at all. I just think it's, you know. Yeah.
На самом деле, всегда говорят, что русская литература очень литературная, и в этом смысле литературный также и авангард. Я думаю, что если мы говорим о связи Кабакова с авангардом, то если сравнить русский авангард с европейскими течениями того же времени, видно, что практически все работы Малевича и Татлина, может быть, в меньшей степени, но практически всех остальных русских авангардистов были интегрированы в манифесты, в тексты, в систему обучения, например, у Малевича, в систему проектирования. То есть слово и нарратив, и проект, и все, что идет через слово, играло всегда решающую роль. Что-то типа автономной живописи или автономного искусства, в том смысле, в котором это было на Западе, как раз в эпоху радикального авангарда и радикального модернизма в России не было. Мне кажется, что это как бы иллюстративность русского искусства. Причем даже «Черный квадрат» был в известном смысле иллюстративен по отношению к определенным соматической теориям. Эта иллюстративность русского искусства, она может быть самая глубокая связь между авангардом и там тем, что делает Кабаков. Я думаю, что западная рецепция отчасти в связи с тем, что слишком мало печатает, переводится текстов и так далее, немножко смещает, как Стедлик музеум, да, немножко смещает взгляд в сторону автономного произведения искусства. Если поставить это в контекст, это все очень литературно.
Thank you. Thank you so much. This is, we have to end so that we can go on to the rest of the program, but you can see the kind of conversation and dialogue that went on within Kabakov's circle, which also had a great deal to do with the words. Thank you.